Здравствуйте, я рад вас приветствовать. Я бы даже сказал категорически, как это есть в известной фразе. Да? Теперь мы полностью, что называется, вооружены с техническими средствами и можем разговаривать. До Нового года у нас осталось с вами всего две встречи. Я, конечно, буду бы очень признателен, чтобы эти две встречи подвести какие-то наши итоги года. На самом деле, итоги года подводить у нас такие, что лучше бы их вообще не вспоминать. Но ничего не поделаешь. А вот какие будут прогнозы? Вообще очень интересно всегда смотреть, когда умные вроде бы люди рассказывают с таким вот умным видом, что будет дальше, что будет завтра, как они будут жить и так далее. А потом выясняется, что все их планы, все их какие-то идеи, да, они все могут быть разрушены по щелчку пальцев. Да, вот кому-то захотелось, и все планы разрушены были и уничтожены. Есть такая, значит, совершенно замечательная повесть у Марка Твена «Таинственный незнакомец». Там такая австрийская деревня, и появляется такой странный человек, молодой, который начинает там общаться с местными жителями, с детьми. Вот, и ну, потом так появляется, что он так намекает, что он сам черт. И там есть такой эпизод, он, значит, строит, он показывает детям, строит им игрушечный город, там, ну, из глины он лепит фигурки, они оживают, они начинают заниматься каким-то хозяйством, и там у них уже там дела, и видят там вот эти человечки, это, детям, мне это интересно, представляете, так маленькие люди чем-то развлекаются, там смотрят, танцуют, пашут уже землю, да, они строят какой-то городок, ну, вообще просто, вообще восторг, да. А потом этому дьяволу надоедает на это все смотреть. Он берет камень и с маху, значит, это разбивает весь этот мир и уничтожает. А люди, вот эти, которые там живут, они, естественно, тоже уничтожены. И вот эти дети его спрашивают, этого черта, говорят, а что же делать? Вот они уже погибли, говорят, и вот эти же там, они же были. Он говорит, ну и что? Других сделаем? Слепим других вообще. Вообще неинтересно. Вообще, кстати, надо понимать, что когда мы думаем о том, что как какие-то люди принимают решения здесь, надо понимать, что они думают совсем не так, как мы. Ну, то есть вообще не так. Для них они реально считают себя совершенно там равными, считают себя высшей кастой, они реально себя считают особыми, там, избранными, не знаю, там, которые имеют на это право. То есть, но наши с вами беды, вопросы, проблемы не волнуют их примерно никак. Это надо просто понимать, с таким вот относиться к этому спокойно. Так, значит, ну что же, я посмотрю, какие у нас замечательные вопросы у нас хорошие. Так, да, в Телеграме The Polar Fox. Бумажные деньги, говорят, придумают пикант. Ну, слушайте, да есть вам бабушки эти несчастные. Москва, приветствую. Спасибо, Фортуна. Выражение лицом проще. Мы стараемся. Встреча будет мухомор нарисован. Так, две самых темных недели. Михаил, это очень точное замечание. Две самых темных недели года. Начинается с 15 до 22. Но потом, вернее, нет, одна темная неделя уже прошла. Потому что после 22 декабря начинается просветление. Да, самая глубокая тьма, как известно, она предрассветная. Так, для вопросов у народа денег нет, подыскивают. Так, чертовщина. А как же нам без чертовщины в нашей ситуации? Так, посмотрим, что у нас еще за вопросы. А, возможно, попугай Сильвера был его инвестицией в экзотический дорожающий актив. В какой нетривиальный товар можно сейчас вложиться, чтобы сохранить деньги? Вы знаете, одна из самых таких интересных нетривиальных инвестиций, которую я очень люблю, она была сделана в Западном Берлине. когда была построена стена берлинская, то, естественно, в всех районах западного Берлина, особенно с окнами, которые смотрели на эту жуткую стену, квартиры были намного дешевле. Ну, потому что это была окраина западного Берлина, довольно мрачное место. А вы вообще себе представляете, да, вот как жил вообще западный Берлин 30 лет почти? Вот окруженный стеной. Ведь когда мы говорим «Берлинская стена», это ведь не просто была стена, это было окружение. Вот представьте себе город, отгороженный стеной, а за стеной совершенно чужой мир, который, да, там говорят по-немецки, но там говорят совершенно другую, там социализм, там тайная полиция. Там. И вот этот вот роскошный, свободный западный Берлин, такой символ, витрина свободного мира в огромной степени, да, вот он живет в таком окружении и под постоянную угрозу. Вот реально люди живут под прицелом. Под прицелами пушек, винтовок, вот эти огнем. И они слышат, что людей, которые пытаются пробраться в их мир, с той стороны убивают. Вот восточно-германские пограничники открывали огонь по людям, которые пытались перебраться через стену в западный Берлин. Люди погибали. И вот вы себе можете представить, да? А есть знаменитая фотография такая, значит, там еще стены нет, но уже есть линия разграничения, стена строится. И вот женщина перебежала на ту сторону, на западно-берлинскую, значит, стоят на линии разграничения, стоят с пистолетами западно-берлинские полицейские, которые ее защищают. И а на той стороне, вот буквально в метре от нее, стоят, значит, советские автоматчики. И здесь а она вот просто, она лежит, она упала, лежит на этом асфальте, вот там в метре буквально от этой разграничительной полосы, все, она уже за чертой. И нашелся в западном Берлине человек, какой-то очень простой, я не помню, то ли слесарь, какой-то работяга такой, вот, который стал покупать квартиры, с видами на Берлинскую стену. Дешевые, никто не хотел там жить. Он скупал их 30 лет, тратил на это все свои деньги, с очень молодым еще человеком начал, ему было уже под 60, когда стена рухнула, когда стену снесли, и его квартиры оказались в самом центре нового объединенного Берлина. Он стал миллионером в один день, потому что его квартиры в этом районе стали стоить целое состояние, естественно, сразу. Вот. Его спросили, ну а как ты догадался, что так надо делать? Он говорит, ну я же не сомневался, что стена рухнет когда-нибудь. Поэтому в какой экзотический актив сейчас инвестировать? Вопрос, насколько вы его хотите инвестировать в него, да? Вот. Здесь доллар уже не остановить. Ну, доллар потихонечку стал расти, потому что, не забудьте, российская экономика – это производная от цен на нефть. И если цены на нефть снижаются, как они делают сейчас, и сокращая нефтяные доходы, правительство, соответственно, начинает девальвировать рубль, что оно сейчас и делает. Так, смешная история. Вложить деньги очень просто, купите «Москвич» новой модели. Так, не в ГДР, в Западном Берлине. В Западном Берлине, конечно. Еще раз. Слейдер, я понимаю ваш вывод, но это не самый подходящий совет, если честно. Вот эти истории нет. Мысль понятная, но нет. Да, попугай Сильвера. Нет, я думаю, попугай Сильвера был просто потому, что Сильверу было не с кем поговорить. Да? Это был, опять же, такой замечательный Сильвер умный. Ведь, да, вот попугай Сильвера, а с кем ему еще разговаривать? А только со своим попугаем. Потому что ведь подчеркнуто в романе, раз мы вспомнили «Остров сокровищ», что Сильвер в молодости был школяром. Он образованный человек. И, соответственно, вот в этой вот в пиратской бригаде, в своей в пиратской команде, ну, с кем там ему разговаривать? Только со своим попугаем. Есть такая чудесная, тоже такой советский анекдот. Я тоже его люблю. А, значит, там два приятеля, один тут Ленинград, значит, и два приятеля, один ходит в загранку, моряк ходит в загранплавание, и второй его просит, говорит, слушай, говорит, привези мне попугая. Ну, вот ты ходишь там в разные страны, привези попугая. Тот собирался попугая, а и забыл. Возвращается из плавания и так себя, черт, друг же просил, говорит, ему подарить попугая. Ну, говорит, ну ерунда, пойду в зоомагазин, куплю. Поехал, ну, пришел домой, потом поехал в зоомагазин, а ему говорят, знаете, нет попугаев, дефицит, нет попугаев. Говорит, а что есть? Говорит, возьмите сову, такая мохнатая, хохлатая такая, говорит, совсем как попугай, говорит, нос крючком, клюв. Думает, черт, ты как-то другу, а друг уже нервничает у него, он ему звонит, говорит, слушай, говорит, ну я тебя купил. Он говорит, ой, говорит, какое счастье, говорит, привозит ему эту сову, сова сидит, глазами хлопает, так смотрит, говорит, слушай, это такой попугай, говорит, попугай, говорит, из Америки привез, говорит, там, прятал мимо таможни. Ну, ладно. Он думает, ладно, подарю сову, потом объясню, что пошутил, привезу настоящего попугая. А ну, а потом через какое-то время спрашивают его, говорит, ну как, говорит, твой попугай? Ой, говорит, слушай, я так счастлив, такая, говорит, хорошая птица, говорит, ты меня просто так выручил. Он говорит, ну, он у тебя же, наверное, говорит, пока еще не говорит. Вот нет, говорит, не говорит. Но ты посмотрел бы, как он меня внимательно слушает. Мы с ним сова слушаем. Нормально. Так, что у нас еще? Вопросы, ответы, вывод прост. Модератору в Берлинах смотрим. Жюри в Исландии советуют. Так, Сильвер, дачи стали подниматься в цене. Все отсиживаться, вы хотите сказать, будут по дачам. Так, определенно. В острове сокровищ дуракам всегда везет. Да, был рассказ Стивенсона, сатанинская бутылка, жил черт, надо было обеспеченно продать до смерти по более низкой цене, иначе ад. Избавиться надо было от черта. Вообще у Стивенсон гениальный писатель, и в России, к сожалению, Стивенсону немножко не повезло, с той точки зрения, что его воспринимают как детского писателя. На самом деле нет, конечно. Стивенсон писатель взрослый и очень серьезный. Так, а что у нас еще из наших интересных экономических новостей? Ну, видите, как, собственно, главная новость – это то, что начало действовать нефтяное эмбарго. И то, что произошло, показало, что да, действительно, что кроме нефти, ну, в общем-то, ничего и нет, и быть, да откуда взяться? Ну, откуда взяться, зачем себя обманывать? Деньги правительства – это нефтегаз, «Газпром», дай бог ему здоровья, закрыл половину доходов федерального бюджета в ноябре. То есть, еще раз, когда вам говорят, что вот у нас такая промышленность, такая экономика, такие там доходы, такая инновации, такое все, это газовая компания закрыла половину доходов федерального бюджета за месяц. Одна бедняжка. Правда, с нее очень много взяли. На самом деле, если считать федеральный бюджет в целом, то «Газпром» закрыл его пятую часть. 20%. Это налоги, которые заплатил «Газпром», 5,5 триллионов рублей. Одна компания. И, ну, другие, наверное, 20% закрыли нефтяники. Ну, вот и все. Да? Поэтому здесь, как только с этими доходами будут какие-то перебои, так и у нас начнутся перебои. Вообще интересно, как у нас потихонечку так начинает экономика превращаться, ну так, не то, что она идет в Советский Союз, совсем уж Советский Союз, нет, но она становится другой. Вообще, надо понимать такую вещь. Когда у нас говорят, что вот рост цен, да, вот у нас сейчас инфляцию власти стараются постоянно подавить. Дело в том, что, смотрите, рост цен, что такое инфляция? Это когда мы платим дороже, оно У нас нет никакого дефицита, у нас ассортимент не изменился, все есть, но просто дороже. Другой вариант. У нас начинает появляться дефицит. То есть каких-то цены не изменились, дороже ничего не стало, но каких-то товаров просто нет. Ну, физически нет и все. Вообще никаких. Просто меньше. Там, где было 10 автомобилей, теперь продается 2. Там, где какие-то были, то теперь говорят, вот знаете, этого нету. Ничего страшного, можно жить. Третий вариант, когда у нас, в принципе, вроде как и есть, и дефицита такого нету, но у нас автомобили, например, там не 2022 года, а 2019 или 2010. Так, потихонечку-потихонечку снижается качество, там, да, уже в молоке там становится больше воды, там, не знаю, в сгущенном молоке становится больше пальмового масла. И вот эти все три фактора с точки зрения макроэкономики, они означают одно и то же. А это называется снижение товарного наполнения зарплат. То есть за свой труд вы можете получить меньше товаров. И у нас действуют, в принципе, все эти три фактора. И при этом, что у нас удерживает ситуацию? Во-первых, то, что власти не цепляются к торговле. Вот не цепляются. Хочешь вести – вези. И, судя по всему, они искренне рассчитывают, что люди вот в 90-е уже привезли. В принципе, все можно было купить. В 90-е, пожалуйста. Можно было купить, можно было привезти, притащить. Это и привозили. Так вот все то, что мы называем параллельным импортом, вот там через каких-то челноков, все можно достать. У нас народ такой ученый, битый и хитрый, что если чего ему надо, он обязательно достанет. Да, будет подороже. Но захочешь – заплатишь. И еще, что очень важно. В бедность, вот то, что у людей нет денег, власти не верят. Ну вот хоть ты тресни, вот психологически они это не принимают. Они рассуждают так, примерно, как я могу себе воспроизвести. Говорят, вот у вас подушевой доход там 12 тысяч, ну что, на это можно жить? Нет. На это жить нельзя. А вы живете? Живете. И вы довольны? Довольны. Ну так и все, ребята, значит, у вас эти деньги где-то есть. Откуда-то вы их вытаскиваете. Откуда? Ну, власть думает. Ну, это спасибо, что мы вас сильно не гоняем. Мы вас сильно не гоняем, и, соответственно, ну и будем вас тащить. Так, что у нас еще здесь есть? Филеры здороваются, да. Проценты не дам. Что у нас тут еще пишут? Интересно. Смотрим. Нет, прыжок свободы – это другая фотография, это не про это. Так, давайте смотреть, что у нас еще были вопросы. Финек, Инжикон, Лист, Универполитех. Это что мы хотели спросить? Очень приятно, Новосибирск, Польшу приветствуем. Металлоискатель, купить нычки с золотом искать всегда хорошо. Так, каталом. Интересно ваше мнение. Слушайте, ну, кто ж такое мнение будет вам высказывать? Я не буду говорить. Посмотрите, фильм про него есть. Про него фильм есть. Посмотрите. «Оружейный барон» называется. Дима Сокол, приятно вас опять видеть. Слушай, мне тоже вас приятно видеть. Да здравствует термояд атомной солнечной энергии. Всегда да здравствует. Так, здоровается из Ташкента. Здравствуйте. Всех что-то... Да, чекпоинт Чарли до сих пор стоит. Да, абсолютно, Сергей, очень точно. Власть рассуждает. У вас на черный день есть похоронные. Есть, есть, конечно. Вот на это и рассчитывают у нас. Так, что у нас еще здесь есть хорошее? Вопросы. Вот да, Максим Гангаус. Да, здравствует, термояд, атомная солнечная энергия. Вообще интересно, что если, конечно, в Штатах заработает термояд, это невероятное достижение. И вот тоже, как интересно, есть такой Юрий Амосов, исследователь инноваций, прекрасный, совершенно из Московского физико-технологического института. И я очень советую всем подписаться на его канал «Земля и кедр». Он потрясающе там пишет истории, рассказывает. И у него там есть в одной из своих колонок, он высказывал такую очень интересную мысль, что вот как любопытно, у немцев в 30-е годы было, в принципе, все, чтобы создать вот сверхоружие, да? У немцев были ракеты, да, у них был вот Вернер фон Браун, который сделал баллистическую ракету Фау-2, у них были, значит, там работки по реактивным истребителям. То есть немцы могли сделать ракету, они первыми сделали ракеты, которые можно было, летали, могли применяться. И у них же были самые сильные, самые продвинутые исследования в области ядерной физики. Ну, Гейзенберг, Боте и, главное, совершенно гениальная Лиза Мейтнер, гениальный физик. Ну и другие, это тоже физические гении. Но в чем была проблема? Вот эти гениальные физики, они были евреями. И вот если бы вместо того, чтобы изгонять евреев, вместо того, чтобы травить эту Лизу Мейтнер, которую там чудом в последние минуты там, за ней приехало ее арестовывать гестапо, ее выдернули, буквально спасли голландские и английские разведчики, вывезли из Германии. И там спасли жизнь этой женщины, которая через там, 3 месяца после своего побега из Рейха, она, значит, в общем, описала теоретически формулу, что вот как масса превращается в энергию, тут бомба. А как можно сделать бомбу? Она дает теоретическое описание. Совершенно невероятно. То есть немцы могли получить и атомную энергию, и ракеты. Все, ну что можно было с ними сделать? Нет, не получилось. Причем сами изгнали цвет своих мозгов, остались, но остались тем, чем остались. Невероятная история. Поэтому термояд, да, это очень здорово. Посмотрим, что у нас получится теперь, сколько энергии будет стоить. Так, что у нас еще здесь есть за вопросы? Я напоминаю, что у нас в... Так, какие товары будут преуспевать в следующем году? Мне понравится, металлы, связь, валюта. Такие товары, слушайте, товары в следующем году будут преуспевать продукты питания, как всегда. Как вы сами, как поживаете? Спасибо на добром слове. Я обычно это никогда не комментирую. Так, нет, Николай, не будут. Так, вот интересно, кто сейчас лидер по продажам оружия в мире, наверное, США. Есть, это Шведский институт оборонных исследований, если не ошибаюсь, они ведут такую статистику. Так. К сожалению, термояд к 35-му году будет популяризуем. Ну, доживем до 35-го года. Да, вот хорошая спиннинг и удочка. Есть знаменитая эта история, такая шуточная, что нужно дать человеку, да, рыбу или удочку. И такое еще выражение, что без труда не вынешь и рыбку из пруда. Но у этой пословицы есть еще и продолжение. Без пруда не вытащишь рыбку и с трудом. То есть никакие там твои трудовые усилия тебе не помогут, если у тебя нет пруда. То есть место, откуда ты можешь черпать вот эти все твои, как там, ресурсы достижения. Поэтому нужен пруд, откуда ловить. Когда говорят, мы вот вам дадим удочку, а не рыбу, да, то не забывайте, что у нас, когда власть говорит, мы вам дадим удочку, а вы рыбу сами ловите, это имеется в виду, что рыбу они уже выловили. Они уже выловили, и теперь предлагают нам взять все удочки и стоять около пустого пруда, да еще и спущенного, да, и говорить, что а если вы будете себя хорошо вести, вам еще туда и воды нальем, а и вот будете себе рыбку ловить. Так, что у нас еще за вопросы? Так, лайков, да нет, лайки у нас... С лайками у нас в порядке. Я напоминаю, коллеги, что у нас будет короткий перерыв через пару минут. О, Фома, отличный комментарий. Они будут ловить рыбку из вашего ведра. Абсолютно точно. Вот из вашего ведра достать рыбку начальство всегда сумеет очень ловко и умело. В этом они молодцы. Нам надо только учиться у них и смотреть, как стеречь у них ведро свое. Вообще, когда я уже говорю, когда начальник начинает шлепать языком, рассказывая о том, что он для нас хочет что-то сделать, верить этому невозможно в принципе. Вообще любопытно, что у нас на самом деле, я говорил это, повторял и буду повторять, у нас начальство невероятно эффективное. В России очень эффективная власть. Вопрос только в том, что мы не всегда понимаем критериев эффективности, которые власть намечает сама себе. И вот об этом, наверное, мы поговорим сейчас после буквально короткого перерыва. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. На примере вот нашей ленинградской, петербургской ситуации со снегом, да, в котором завален весь город. И вот мы об этом сейчас буквально через минуту я расскажу, почему надо на все действия власти смотреть под другим углом. Не под тем, который она сама нам предлагает, а под тем, которым она смотрит сама на себя. И вот в этой ситуации она очень эффективная. И будем об этом знать.
Друзья, здравствуйте. Я буквально ненадолго отниму ваше время, потому что на самом деле я только хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш канал. И я могу сказать сразу, что это работает. Я напоминаю, что даже 20-50 рублей от вас – это очень хорошая помощь нашему каналу, который не очень большой, но он развивается и работает. Мы уже начали новости делать каждый день, помимо всего прочего. Делаем программы, планируем запускать итоговые выпуски новостей. И спасибо тем, кто воспринимает помощь нам, это как просто покупку утренней или дневной газеты. Ведь действительно, там это 20-50 рублей, и это делает серьезную разницу для нас. Это правда. Потому что если смотрят нас тысячи, то 20-50 рублей работают очень даже хорошо. Поэтому я еще раз благодарю вас. Спасибо за вашу помощь. И, конечно, напоминаю, что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И это очень тоже хорошая, важная нам помощь. А как еще можно нам помочь? Вот там внизу в описании все сказано. Там даже есть возможность переслать деньги на телефон. Вот, все, с попрошайничеством закончил и передаю слово нашим коллегам. Спасибо вам еще раз. Правда, работает. Это означает, что мы продолжаем тоже работать. Спасибо.
Итак, мы продолжаем. По поводу эффективности нашей власти и того, что, как она делает. Смотрите, в Петербурге пошел, как всегда, неожиданно, но нормально, первая неделя декабря, снег. Как такое может быть? Удивительно даже. В понедельник повалил снег. Повалил снег стеной, моментально город встал. И моментально стали выясняться, что вот как-то убрать снег не получается. Убрать снег не получается. Вообще, сам по себе подход, вот эта история про убрать снег, это неправильная постановка вопроса. Правильная постановка вопроса, как сделать так, чтобы по городу можно было удобно ездить. И уборка снега – это только один из элементов этой сложной истории. То же самое, как парковки в Петербурге. Вот в Питере сейчас город стал там обрастать парковками. Ну, просто чертят там полосы на асфальте и запрещают бесплатную стоянку, значит, стоянка платная. Нормально, никто не спорит. Но в чем фишка? Зачем вообще придуманы платные парковки в мире? Для того, чтобы сделать человеку невыгодным приезд из своего дома в офис на машине. Чтобы чел, когда он едет на работу, он понимал, что вот так вот кинуть машину на 8 часов под окнами, это будет дорого. Дорого, да. Поэтому либо ты платишь эти деньги, ну, молодец, значит, ты должен быть настолько эффективный работник, что ты это все себе можешь позволить. Либо ты, дорогой, отказываешься, едешь на каком-то общественном транспорте, там пересаживаешься, что-то придумываешь и, соответственно, не пользуешься машиной, не загружаешь. Нормально. Есть только условия для того, чтобы это работало, чтобы ты пересаживался на общественный транспорт. Он у тебя должен быть. Он у тебя должен быть, и проезд на этом общественном транспорте по степени комфорта и по коэффициенту транспортной усталости должен быть сопоставим с проездом на машине. Что такое транспортная усталость? А это то, когда ты сколько ты времени потратишь и в каких условиях ты будешь ехать. И на самом деле, чтобы человек приехал на работу в нерабочем состоянии, да, уже в нерабочем, вот больше получаса ехать на работу, это значит, что на общественном транспорте. Я знаю, что следующий час, вот он, человек пришел на работу, он не работоспособен фактически. Он просто восстанавливается после вот этого путешествия в транспорте. Общественный транспорт можно выдержать в течение там, 15-20 минут. А полчаса уже тяжело. Поэтому у нас в этих условиях превратилось в то, что да, дополнительный налог на владельцев машин. У тебя все равно не на чем ездить. Ну, поэтому люди скрипят зубами, но они платят за стоянку. Деваться некуда совершенно, да, ну что, плати. Вот еще раз, задача сделать так, чтобы люди пересели на общественный транспорт, нет, она не ставилась. Ставилась задача собрать деньги с людей. Она выполнена. То же самое. Дело в том, что в чистых улицах, вот так, чтобы люди могли проехать, да, по ним без проблем, без пробок, власти не видят для себя бизнеса. Но они не понимают, а в чем мой заработок? Вот, например, вывозить снег, в этом заработок есть. И его вывозят, вот честно, совершенно из Петербурга, вывозят горы снега, машины со снегом. Я все время их вижу. Машины со снегом ездят, а куда-то снег этот валится, на набережных есть какие-то там пирамиды снега размером с дома, а по улице все равно не проехать. Почему так? Потому что в вывозе снега есть бизнес, в чистой улице нет бизнеса. У начальства. И там, где власть себе ставит задачу, вот была поставлена задача собрать денег с автомобилистов, она выполняется на все 100. Есть задача купить технику для уборки снега, она выполняется. Есть задача вывести снег, получить за деньги. Все выполняется, все работает. Задача сделать так, чтобы по улице можно было проехать? Нет. Она и не выполняется. Вы никогда не сможете, если вы себе не ставите там какую-то конкретную задачу, это никогда не получится. Во всем, что касается, например, есть гениальная, Гоголь Николай Васильевич был гениальный писатель, гениальный человек, мертвые души. Гениальная вещь. И там у него есть такой, значит, там, у помещика Плюшкина, у него появляется, значит, такой какой-то там, мальчик, там, который там, служит при его доме. Он показывает на него пальцем, говорит, вот посмотрите, говорит, на него. Глуп ведь, как дерево. А попробуй что-нибудь положить, мигом украдет. И то же самое и у нас человек во власти. Вот мы говорим, они такие сякие, некомпетентные, там они вот все. Это неправда, нельзя так про этих людей говорить. Потому что как только он видит что-то, вот где он может сделать бизнес, он делает это молниеносно. Есть такой кейс, мне очень нравится, он канале, значит, увидел эту карту в одном из телеграм-каналов, напишу об этом пост. Посмотрите телеграм-канал, толковать. Там такая карта, которую рисовали это 1905 год. В 1905 году, значит, выходит такая шуточная карта территориальной там, господи, территории Российской империи. Вот. Ну, по-другому там они расчерчены. Расчерчены российские регионы, это 905 год, я напоминаю, это первая русская революция, чтобы никто ничего не думал. И там очень занятно есть такая посередине, на месте там Нижегородской и Ярославской губерний, у них такое, значит, странное появляется образование, где написано «Коммерческая республика». Вот очень точное название «Коммерческая республика». У нас, если мы будем смотреть, то страна состоит из таких вот коммерческих республик, монархий, ханств, диктатур, каких-то объединений, да, и вот такая конгломерат, множество бизнесов, где их организаторы смотрят только с точки зрения, где, на чем я здесь могу делать, и делают это. И что самое важное, они это делают. Это не совсем, это, кстати, не государство, это такое освоение территории с помощью бизнеса. Ну вот как вот есть такая же тема, что как будто вот европейские страны, там колонии они сделали, это была такая правительственная история. Нет ничего подобного. Все колониальные захваты, которые мы называем, там, 16 века, да, эпохи великих географических открытий, это были чисто коммерческие предприятия. Там экспедиция Колумба, это за океан, это был чисто бизнес. Это было абсолютно про бизнес. Да, он договорился с королем, но Колумб не был королевским капитаном, Колумб не был королевским чиновником. Он там пообещал, что да, привезу денег, будет хорошо, но вообще деньги он собирал. Как бы мы сейчас сказали, краудфандингом занимался. Пример, это вот экспедиция Писарро в Перу, когда там вытащили колоссальные деньги. Вот это, было, господи, там вот этот знаменитый инки, да, последний инка Атахуальпа, там на Золотом троне, вот эта империя Куско, которую Писарро завоевал со своими головорезами. Это была чисто, опять же, коммерческая история. Там был какой-то был краудфандинг, было предприятие, собрали денег, наняли головорезов, вот просто натурально бандиты с большой дороги. И пошли завоевывать. Ну, сказали, завоюем, отправим королю, будем молодец, молодцом. Этот Кортес, который завоевал Мексику, он не то, что не был королевским чиновником, он был беглый, там, он был не каторжник, да, но он поссорился с кубинским губернатором и снарядил за свои деньги экспедицию, отправился в Мексику гранить и грабить. И вот это очень похоже, когда здесь превращается вот для людей с определенным ресурсом, ну, мы такой ресурс, который, да, можно завоевать, можно использовать, можно что-то с нами делать. Они и делают. Ну, такое отношение. 16 лет. Просто понимать, когда мы с ними имеем дело, что просто у людей другие приоритеты. И в достижении своих приоритетов они очень интересны. Так, что у нас тут пишут? Тут какая прелесть? Тула, самоварная республика. В дождь легче смывается грязь дорог. Так, Максим, ну что же вы нам советуете, такие призывы? Да, Гошче, именно так они были абсолютно такие частные ребята. Ермак из той же Сирии был. Ермак из той же Сирии был, да, наемный головорез на службе у купцов Строгановых. А Ли Куан Ю очень классный, единственный хороший чиновник из современных. Это пример, каким нам надо быть. Знаете, Ли Куан Ю, Китаец, получивший английский диплом. То же самое, как Джавахарлал Неру, индиец, получивший английский диплом. И по поводу Ли Куан Ю, который сделал такую вот государство-корпорацию, понимаете, Сингапур, хорошо быть в Сингапуре, если ты много зарабатываешь, если ты такой привилегированный еще. Сингапур сложно устроенный город. И Ли Куан Ю, это, конечно, уникальная история. Повторить его опыт, ну, для этого нужно сначала иметь такой вот кусок Сингапура. И, кстати, такой момент характерный. Сингапур ведь не отделялся от Малайзии. Это Малайзия избавилась от Сингапура. Они сказали, нет, вот с этими китайцами мы жить не хотим. Не хотим жить с Ли Куан Ю. Не хотим жить с его людьми, не хотим с этим. И еще такой был момент, когда у Ли Куан Ю спросили, что его на него сильнее всего произвело впечатление во время японской оккупации. Он японскую оккупацию пережил в Сингапуре. Китаец, он говорил, говорит, при японцах был порядок. Вот, при японцах был порядок, не было преступности. Вообще никакой. Говорит, а какую? А почему не было? Говорит, а они на месте расстреливали. То есть воров, хулиганов, мародеров, погромщиков, а убивали на месте без разговоров, просто убивали. И все очень быстро. Говорит, ну это были японцы, свои так не могут. С японцами было не договориться. Почему, кстати, у японцев, вот Ли Куан Ю привел вот английское право, да, английских судей. Сингапур судится, вот все как бы бизнесы в Сингапуре, они судятся в Лондоне. А потому что с английскими судьями не договориться. И с японской полицией, там, оккупационной в Сингапуре, с ними было не договориться никак. То есть со своими китайцами китайцы там договаривались. Даже с англичанами можно было договориться. А с японцами нет. Они вот тут там список, да, что за... Вот это запрещено, запрещено. Вот это сделал. За это полагают, что расстрел. Ну, значит, расстрел. Вообще без вариантов. Так, поэтому Ли Куан Ю сложная история. Так, поливалки в Москве. Мы вспоминаем почему-то о Хересе. Еще на монтаж открыть гвозди и раскидать. В России пусть Сингапура. А, вот эти не поставят. Бакет. Нет, этого типа не поставят. Нормандское право. Так, когда будет пост про книжки? Ой, Алексей. Да, вы правы, нужно будет делать пост про книжки и читать. А Гоша, почему Япония после великолепного экономического рывка 50-70-х стагнирует последние 30 лет? Что там не так? А там все так. Они хорошо живут, просто мы привыкли видеть, они сделали этот рывок колоссальный. За счет исключительно сильной эксплуатации человеческого труда, вот японцы реально вкалывали так, как нам не снилось. Раз. Плюс американский рынок. Америка покупала все, что было сделано в Японии. Что японцев тормознуло? Японский язык, на нем трудно делать инновации. Да, там все-таки им японские ученые, все топовые японские ученые, они все это американские университеты. Это вот сложно заниматься разработками, инновациями, прорывами какими-то вот, в Японии. Вот. И когда был в Китае, стал труд дешевле, поехали туда. Нет, Япония сильная, они просто живут хорошо, но выпрыгнули на высокий уровень и наслаждаются. Так, ну про Японию можно будет поговорить еще как-нибудь. Хорошо, коллеги. У нас мы с вами увлекательно всегда, я очень люблю наши разговоры, и у нас осталось совсем немного времени. Мы уже сейчас тогда закончим, потому что я нашу передачу. Вот.